«Школа жизни» в ток-шоу «Секреты счастья». Сбермет Бексултан.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители, которые смотрят нас на Ютубе и в Фейсбуке. Всех поздравляю женщин с прошедшим 8 марта. У нас 7 марта была передача, в которой мы говорили о женском счастье. Если кто не слушал, я приглашаю вас на наш сайт, где вы всегда можете прослушать наши передачи, или на наш канал на Ютубе. Сегодня мы продолжим разговор о проблемах подростков и их родителей, потому что разговор наш, как вы помните, основан на исследовании Гэри Чапмана, психолога, и мы не закончили разбирать его книгу. Обязательно нужно нам все это закончить всем тем родителям, которые хотят иметь хорошие отношения со своими подростками, которые хотят, чтобы этот период в жизни их детей прошел без ощутимых потерь для психического здоровья всей семьи. Дорогие друзья, мы говорили о пяти путях к сердцу подростка, пяти языков любви. Это мы остановились на пути третьем — время. Значит, время — это то, что мы должны выделять нашим детям для общения с ними. Это такой один из языков любви. И для того, чтобы создавать условия для качественного общения, нужно, конечно, жертвовать временем и стараться учитывать вот интересы наших подростков. День полон всякой всячиной, честно говоря. И на самом деле, когда мы оправдываем себя нехваткой времени, мы лукавим, потому что если мы сядем и задумаемся, то всегда можно найти час или два часа даже. Может быть, не каждый день, но для качественного общения с нашими детьми. Допустим, Гэри Чапман рассказывает, что он планировал совместные поездки со своим сыном. И не обязательно говорит, что эта поездка должна быть там длительной или дорогостоящей, там как посещение каких-то дорогих, ну, каких-то больших городов. Но вот это вот уединение, совместные поездки, вот помните, Улан Карыпов рассказывал, как он со своей дочкой постоянно довозил ее достаточно на далекое расстояние, на какой-то кружок, и минут 30-40 в машине он с ней все время разговаривал, чуть ли не каждый день. И это создало такое замечательное между ними качественное общение, близость и доверие через эти разговоры. Ну вот часто родители жалуются, что подросток не хочет с ними разговаривать. Ну просто не хочет, и все. И как тут поступить? На самом деле, да, когда дети достигают подросткового возраста, они больше нуждаются в уединении, чем маленькие дети. Это объясняется все, опять же, биологическими изменениями и, соответственно, психологическими изменениями в их организме. У них возникают собственные мысли, чувства отличные от чувств родителей. И вот это такое стремление к независимости заставляет их уединяться. Потом они как-то, ну, бывает, стесняются уже говорить, как раньше говорили дети. Мы должны дать понять подросткам, что мы готовы общаться с ними тогда, когда им будет нужно, потому что исследования также показывают, что несмотря на кажущуюся такую отстраненность подростков и нежелание общаться, на самом деле в глубине души, и не просто в глубине, они на самом деле нуждаются в качественном общении с родителями, и если этого общения нету, то они замыкаются, и их психологическое состояние ухудшается. Часто вот к такому отчуждению приводит наше собственное поведение родителей. Например, когда мы должны быть внимательными к тому, что говорит подросток, к примеру, он приходит домой, расстроенный неудачей в школе, начинает делиться, а родители говорят: «Ну, что ты на этот раз опять натворил?» И немножко в раздражительном тоне. Все, естественно, разговор окончен, и подросток уходит, не хочет больше разговаривать, он чувствует себя непонятым. Или, например, банальные фразы родителей там: «Ничего, на следующей неделе ты там даже не вспомнишь о том, что это было». Как бы мы вроде бы утешаем, но утешаем таким, знаете, равнодушным каким-то отношением, что ли, мы как бы не сопереживаем. Или там горем делу не поможешь, там иди там отвлекись, побегай, что ты там будешь типа переживать. Вот такого рода ответы, они, кажется, тоже прерывают поток общения. И вот, как я уже сказала, от того, что в них нет сочувствия, ребенок страдает от отсутствия сочувствия со стороны родителей. Мы должны быть внимательны к настроению подростка. Мы можем, допустим, как-то так разговаривать: «Кажется, у тебя был тяжелый день, не хотелось бы тебе поговорить об этом», с искренним действительно проявлением вот этого нашего интереса к ребенку. Или там: «Ты сегодня кажешься взволнованной, что-то случилось», ну, например, обращаясь к девочке-подростку. Вот это внимание к словам ребенка и вот эти вопросы, которые не содержат угрозы и не содержат равнодушия, они создают атмосферу, в которой подростку будет легче говорить, и они будут располагать его к нам. Вообще, надо помнить, конечно, что подросток имеет право держать свои мысли и чувства при себе, и очень часто они предпочитают именно это. И не нужно пытаться заставить его говорить в такой момент, потому что это как бы наше покушение на их независимость. Но в то же время он должен знать, что мы всегда готовы поговорить с ним именно когда он сам захочет. Вот. Иногда нужно беседовать с ребенком именно тогда, когда ему это удобно. Допустим, часто это поздно вечером, когда уже все легли спать или ложатся спать. И внимательные родители должны воспользоваться этой возможностью, потому что даже если мы там оторвем часик от своего сна, это будет полезнее нам, чем отсутствие вот такого качественного общения с нашим подростком. По поводу взаимоотношения его с друзьями. Вот, часто мы жалуемся, что ему больше нравится проводить время с друзьями, а не с нами. Ну, это тоже естественная, абсолютно возрастная такая особенность, когда они больше тянутся к друзьям. Что тут происходит? Во-первых, вот эта группа, она помогает подростку перейти к взрослому возрасту. Эта вот группа сверстников поддерживает его эмоционально и социально, как бы. И вот это вот общение с другими, оно помогает им оценить самих себя, свое собственное поведение. Ну и задает контекст, в котором подросток развивается, собственную самоидентичность такую вырабатывает. Это мы должны понимать и относиться к этому абсолютно спокойно. И поэтому, когда мы строим какие-то планы, нам нужно советоваться с подростком, допустим, там это какая-то поездка, чтобы они не пересекались с какими-то мероприятиями с группой сверстников, чтобы ему не приходилось, нашему подростку, так вот как-то болезненно отрывать себя от того или от другого, как бы ставя на чашу весов родителей и друзей. Значит, допустим, вот тут приводятся слова 17-летнего мальчика, который говорит: «Мои родители говорят мне, что им неприятно, когда я не хочу ездить с ними в поездки, которые они планируют. Но проблема в том, что они совсем не принимают во внимание мои планы. Они строят планы и объявляют мне о них за день до отъезда. А у меня уже запланированы встречи с друзьями, и я не хочу отменять эти встречи». То есть мы не должны забывать, что это уже такая почти что взрослая личность, Ну, тем более 17 лет, вот парень тут говорит. Это уже, можно сказать, взрослый человек, и мы должны относиться к ним как к взрослому. И, конечно, заранее не ставить перед фактом, там, типа, тебя кто спрашивал там, мы уже запланировали, все, едем. Нет, надо планировать вместе с ними и заранее, так же, как вы сами заранее, супруги, планируете это друг с другом. Вот я думаю, что мы эту тему «Время» немножко освоили, потому что мы о ней говорили еще с прошлого раза. И сейчас мы переходим к языку любви, такому как «Помощь». Помощь. Сейчас давайте прослушаем музыкальную композицию, которая сейчас очень актуальна. Дети поют «За мир без войны», потому что сейчас мы живем, к сожалению, в очень неприятное время, когда у наших соседей идет война.
Ровно в полдень в 12:00 ток-шоу «Секреты счастья». Бермет Бексултан.
Что-то в мире случилось такое. Сердце стало у всех ледяное. Забывает, и все чаще близких теряет.
За идею слепую, не близкую нам. Мы не слышим и спорим друг с другом. Но опомнись и протяни руку. Ведь не важно, какого ты цвета, на каком ты конце планеты. Ведь для нас, для всех, земля одна.
Дети всей земли, если ваши сны мир наш изменить смогли. Жили, чтоб не врозь, небо, чтоб без слез. Светлое верить, станет в мире немножко добрее. Мы не будем жалеть о слезами, буду дома папой и мамой. И все дети счастливее станут чуть-чуть.
жизни в ток-шоу «Секреты счастья» с Бермет Бексултан.
Дорогие друзья, мы продолжаем наш разговор о пяти языках любви к сердцу подростка, о пяти путях, можно сказать. Я напомню, что первый путь – это слова поощрения, второй путь – это прикосновение, это мы разбирали на прошлых передачах. Сейчас мы разобрали путь третий – время, и начали его разбирать еще в прошлый раз. И сейчас переходим к пути четвертому, который называется помощь. Помощь – это явно, конечно, наверное, очень действенный язык любви, потому что в помощи нуждаются все. Это язык любви не только для подростков и детей, но и для взрослых друг к другу. Вот один человек, рассказывая о своих подростковых годах, вспоминает: «Я помню все завтраки, которые мне делала мама, несмотря на то, что работала. Помню, как папа помог мне со старой развалюхой машиной, которую мы купили, когда мне исполнилось 17 лет. В малом или в большом они так мне помогали». И вот это вот, оно навсегда, конечно, остается в наших сердцах и в нашей памяти. Наша забота о родителях, родителей о нас, и наша забота о наших детях тоже останется в их памяти. Вот это, знаете, выделение времени и помощи нашему подростку, это какое-то, вот я бы назвала, служение благородное, но это служение такое, оно же бескорыстное, безвозмездное. Это же наши дети, но мы должны подходить к этому как к какой-то такой миссии, к служению, не жалеть на них времени и усилий, потому что очень часто, когда они уже выросли, мы уже, может быть, как бы не так любим их, или во всяком случае внешне, и не проявляем так, как мы проявляем любовь к своим малышам. И, соответственно, мы как бы не готовы уже тратить так много времени на наших подростков, но тут нужно все-таки пересмотреть эту позицию, понимая, что это все равно наши дети, и понимая, что легче нам сейчас сделать все, чтобы в наших силах, чтобы они выросли хорошими людьми, потому что если произойдет обратное, то достанется нам самим, ведь это страшная несчастная жизнь, когда ты знаешь, что твой ребенок, допустим, либо несчастен, либо он не очень хороший человек, либо он какой-то неудачник, а все это закладывается из нашего воспитания. Значит, есть такой стереотип, что как бы мы должны пустить их в жизнь и пусть научатся всему. Хватит уже их опекать, хватит уже их помогать во всем. Это такой очень спорный вопрос, потому что тут нужно мудро выбирать, в чем помогать, а в чем позволить им самим чему-то научиться, набить свои шишки, да? Конечно, мы можем воспитать подростка, который настолько зависит от родителей, который он только так, что он только берет, да, но вот не умеет отдавать. Это вот каких-то эгоистов тоже есть риск воспитать. Ну, допустим, возьмем простые какие-то вещи. Научить ребенка готовить, да, еду. Либо готовить ему, продолжать готовить, потому что это твой ребенок, и мы должны, как бы, как мы говорим, на языке любви с ним разговаривать. Тут, допустим, хороший компромисс выделить то же самое время, да, но научить его готовить с любовью. Не просто приготовить для него, а именно научить его приготовить что-то вместе. И в этом тоже, в том, что мы выделим время, и в том, с каким отношением мы это сделаем, мы проявим, конечно, и любовь, и время, и внимание. Там будут и прикосновения, и поощрения. Все языки любви можно использовать в таких процессах, когда мы учим их чему-то. Да, допустим, стирать одежду, мыть посуду. Отцы, конечно, могут научить мальчиков что-то мастерить. Мамы могут научить их шить, девочек, или вышивать, или вязать. все что угодно. Это можно, могут быть и уроки совместные, рисования, и какого-то более там плотницкого мастерства. В то же время в процессе этого надо помогать им чувствовать себя независимой личностью, творческой, допустим, проявлять как-то свои умения индивидуально, отлично от нас самих. Это будет, ну, без каких-то таких дидактических указаний, что надо делать именно так, как я сказал, именно это мой опыт. То есть дайте проявлять ему его творческое фантазию, и даже в приготовлении, допустим, яичницы или какого-нибудь омлета. Это было бы замечательно. Какие-то эффективные семейные игры можно проводить. И дети очень любят играть, они все-таки остаются детьми в подростковом возрасте. Можно даже приготовление бутербродов каких-то особенных превратить в игру какую-нибудь соревновательную. Особенно, когда несколько детей в семье, это будет потрясающе. Вот. Какие истории рассказывает нам Гэри Чапман в своей книге? Как бы негативный, да, опыт, и что из этого выходит, что можно сделать? Родители, например, пришли к нему, родители Скотта, да, и сказали, что он относится к ним очень воинственно. И, ну, вы знаете, что в Америке они рано покупают детям машины, и вот они говорят, теперь, когда у него есть машина, он совсем не бывает дома. 2 часа в день он работает в ресторане фастфуд, чтобы заработать на бензин, а остальное время он проводит с друзьями. И поскольку он ест в ресторане, то ему и не нужно даже приходить домой обедать. И что сделали родители? Они пригрозили отнять у него машину, но не знают, нужно ли это делать, и советуются с психологом. Советуются с Гэри Чапманом. И он начал общаться со Скоттом как психолог и обнаружил, что он действительно практически не уважает своих родителей. Что сказал Скотт? Скотт сказал, они увлечены карьерой, им до меня нет дела. И родители приходили действительно с работы не раньше 6:30, ну, это у нас это нормальное время. А он с машиной со своей после работы обычно приходил домой из школы в 3:30, делал домашние задания, общался по телефону с друзьями. И потом они обедали вместе. Ну, это, видимо, было до того, как он стал обедать на работе. В основном они покупали готовую пищу по дороге домой. Мама не любит готовить, а папа не умеет. После обеда они проверяли мое домашнее задание. Потом папа работал над бизнес-проблемами и смотрел телевизор. Мама читала и звонила по телефону. Я обычно шел в свою комнату и залезал в интернет или болтал с друзьями по телефону. Такая скукотища, мне нечем было заняться. Казалось бы, нормальная семья, да, и нормальные взаимоотношения, стандартные. Вот. Но Скотт воспринимал, что родителям до него нет дела, потому что он много раз просил родителей помочь ему с разными проектами, а им все время было некогда. «Когда мне было 13, — рассказывает он, — я попросил папу научить меня кататься на водных лыжах, но он сказал мне, что это опасно и что я слишком молод. Когда я захотел научиться играть на гитаре, он сказал, что у меня нет музыкальных способностей, это будет только напрасной тратой времени». И даже когда он попросил маму научить готовить, она обещала, но так и не сделала, видимо, потому что сама тоже не любит готовить. И Скотт, он почувствовал себя обманутыми родителями, говорит психолог. Они как бы кормили его, давали ему кровь, одевали, но не удовлетворяли вот это его внутренние потребности в самовыражении и в любви тоже. И вот этот родной язык любви, помощь, говорит Гэри Чапман, он как раз вот этот не доставал именно этой семье вот этого языка любви. И вследствие этого Скотт почувствовал себя отвергнутым и нелюбимым. И поработав с ними, Он добился того, что отношения Скотта и родителей изменились. Но прежде чем положение вещей стало лучше, оно еще больше ухудшилось. И Гэри Чапман, он посоветовал родителям совершить несколько искренних попыток установить со Скоттом контакт. Скотт как бы с энтузиазмом к этому не отнесся, он отверг большую часть вот этих попыток, и поведение все его говорило, что это уже слишком поздно, как бы поезд ушел. И целый год прошел, прежде чем произошли существенные изменения. Значит, психолог посетил Скотта в больнице, где он лежал после автокатастрофы со сломанным бедром, сломанной ногой и раздробленной лодыжкой. Он только начал последний год учебы и в это время, выздоравливая, окончательно примирился со своими родителями. Они извинились за то, что не удовлетворяли его потребности раньше, и Скотт признался, что исключал их в своей жизни, потому что чувствовал себя отвергнутым ими. И вот после этого воссоединения отношения между ними значительно улучшились, но все это опять же произошло благодаря тому, что Скотт попал в такую автокатастрофу, и, конечно, когда он лежал в больнице, родители уже проявили всю свою любовь к нему, действительно служа ему, уделяя вот это время. Они открыли для себя и увлечение Скотта, и как-то помогли ему в развитии его интересов. Вот, поэтому, к несчастью, да, часто вот выправляется ситуация через какие-то беды, когда мы действительно понимаем, кто нам дорог, и когда через несчастье мы действительно готовы жертвовать своим временем, проявляем любовь и внимание, но ведь надо же, чтобы это происходило без таких вот, без таких вещей, чтобы это происходило, когда у нас все нормально, без несчастий каких-то, которые потрясают нас. Скотт, конечно, он сказал, что этот год был для него и худшим, и лучшим, конечно, худшим, потому что он испытывал сильную физическую боль, но в то же время он открыл для себя подлинную эмоциональную близость со своими родителями. И то, что вот он жил дома, это давало родителям множество возможностей для помощи. Ну и потом, когда он поступил в колледж, родители уже следили за ним и пользовались любой возможностью, чтобы помогать ему. Вот. Ему больше не хотелось кататься на водных лыжах, но он научился водить отцовскую лодку и водный мотоцикл, естественно, при помощи своего отца. И вот сейчас Скотту 27 лет, он женат и говорит на вот этом языке помощи уже с собственным сыном. Тут в данном случае им помогло то, что они вовремя обратились к психологу, и он всему этому их научил. Давайте сейчас послушаем, что говорят сами подростки об этом языке любви. Грей 13 лет, живет с матерью и младшей сестрой. Отец бросил их, когда Грею было 7 лет. Я знаю, что мама любит меня, потому что она стирает мою одежду, готовит мне еду и помогает с домашними заданиями, даже тогда, когда я не прошу ее. Она работает нянечкой, чтобы у нас была пища и одежда. Я думаю, что мой папа любит меня, но он нам не так уж и помогает. Кристал, 14 лет, старшая из 4 детей. Я знаю, что родители любят меня, потому что столько для меня делают. Мама водит меня на курсы и соревнования, папа помогает мне с домашними заданиями, особенно с математикой, которую я терпеть не могу. Тот, 17 лет, летом поработал газоносильщиком и заработал на машину. У меня самый замечательный на свете папа. Он научил меня косить траву, помог начать свое дело и заработать деньги, чтобы я купил себе машину. На прошлой неделе он показал мне, как менять запальные свечи. Кристин, 13 лет. Я знаю, что моя мама любит меня, потому что она всегда находит время, чтобы научить меня чему-нибудь. На прошлой неделе она научила меня вышивке. Я сама сделаю ей подарок на Рождество в этом году. Вот, дорогие друзья, мы с вами разобрали четвертый язык любви, который называется помощь. Мы перейдем к вам, к новому языку любви, к следующему, который называется подарки. Это уже пятый, завершающий. Я надеюсь, мы вот эти языки любви сегодня завершим. А может быть, в следующий раз подведем уже итог. Давайте попросим Каната поставить нам мелодию. Сделаем музыкальную паузу и продолжим.
Школа жизни в ток-шоу «Секреты счастья» с Бермет Бексултан.
Бесконечно надеждой согрет. Я вдали вижу город, которого нет. Где легко найти страннику приют? Где наверняка помнят и ждут? День за днем, то теряя, то путая след, я иду в этот город, которого нет. Там для меня горит очаг, как вечный знак забытых имен. Судьбой дано. Пусть об этом знать не суждено. Может быть, за порогом растраченных лет я найду этот город, которого нет. Там для меня горит очаг, как вечный знак забытых истин. Мне до него последний шаг, и этот шаг длиннее жизни.
ровно в полдень. В 12.00 ток-шоу «Секреты счастья». Сбермет Бексултан.
Дорогие друзья, продолжаем наш разговор о путях к сердцу подростка. Поговорим о пути пятом, который называется «Подарки». Что такое подарок? Подарок – это такое вот выражение нашей эмоциональной любви. Особенно это касается, конечно, детей и подростков. Неважно, какого возраста наши дети, мы дарим им подарки, потому что мы их любим. Вообще слово «подарок» происходит от греческого слова «cherish», то есть «благодать» или «незаслуженный такой дар». То есть вот это вот именно незаслуженный от слова, которое означало «незаслуженный дар». Поэтому надо об этом помнить. Это не нечто заслуженное, допустим, нашим подросткам, а дается потому, что родитель хочет поделиться своей безусловной любовью со своим ребенком. А некоторые родители не совсем точно это понимают. Они думают, что делают подарки подросткам, платя за какие-то услуги. Вот, тогда это не о таких, мы сейчас говорим не о таких проявлениях, не о таких подарках. Вот, допустим, кто-то говорит своей 15-летней дочери: если ты уберешься в комнате после обеда, мы пойдем гулять, и я тебе куплю новое платье. Это уже манипуляция девочкой, это такое вот некая сделка, да, если ты то, то я тебе то-то. Вот, не совсем это хорошо, вот, пытаться воспользоваться желанием ребенка, да, что-то иметь для того, чтобы заставить их что-то сделать в ответ. В данном случае платье – это не подарок, а плата за то, что она убрала в комнате. И мама, она может думать, что она выражает свою родительскую любовь команде, ведь она же все равно дарит ей как бы это платье. Но Аманда, ой, девочка вот по имени Аманда тут в данном случае, она примет это платье как нечто, что она заслужила. Это не, а не как подарок, как нечто заработанное ею. Вот, поэтому не нужно называть подарками то, что на самом деле является манипуляцией подростками, попыткой получить то, что им нужно, уплатив за их услуги. И Гэри Чапман говорит, что, поймите меня правильно, я не утверждаю, что родители никогда не должны вознаграждать подростков за оказанные услуги, а он просто говорит, что эта уплата не считается подарком, ведь подросток может заключить такую же сделку с любым другим человеком. Вот, и это может зародить в его в душе, как будто бы родитель не совсем недостаточно любит его или вообще не любит, а только готов платить за то, что он что-то сделает для него. Вот, нужно делать настоящие подарки, которые будут говорить именно о нашей любви к детям. Вообще подростки, они не против сделок с родителями, им даже нравятся такие сделки, это как бы, ну, готовит их уже к какой-то, какому-то, каким-то бизнес-деловым отношениям, и это уже сейчас становится таким стандартным методом, принятым во многих семьях, но поскольку мы сейчас говорим о подарках именно как о языке любви, то мы говорим о других подарках, а настоящих. И вот тут очень важно еще уделять внимание самой церемонии вручения подарка. А церемония должна сопровождаться, ну как всякая церемония, какими-то торжественными вещами там. Сейчас уже очень распространено упаковывать подарки очень красиво, так же, как и в западных странах и у нас. Вот, и какое-то такое эмоциональное послание, чтобы оно оставалось в душе ребенка. Допустим, там кто-то просит пару обуви, ну, для тенниса, да, и вот они идут в магазин с родителями и покупают соответствующие там какие-то кроссовки, да. Мальчик тут же надевает их, они уходят, и все, никаких церемоний, да, к этой процедуре привыкли все наши дети. особенно подростки, мы очень много им чего-то такое, какой-то обуви новой покупаем, спортивной, да. Но вот в таких подарках нет эмоциональной любви. А вот если бы родители красиво упаковали те же самые кроссовки, и в присутствии других членов семьи, как бы в знак любви, в сопровождении каких-то слов поощрений, прикосновений, ему это передали в более торжественной форме, это больше будет говорить о именно любви родителей и останется в памяти детей, и очень сильно поднимем им настроение и расположит вообще к атмосфере общения с родителями. И сам ребенок тоже, он научится говорить на языке подарков, что пригодится ему во взрослой жизни. Ну, когда речь идет о подарках, тоже возникает вопрос вот материализма. Когда мы делаем слишком много подарков своим детям, не воспитаем ли мы их в духе материализма, который вот может быть не очень хорош, это какая-то реальная опасность, да, современного общества. Тут, конечно, очень важно, опять же, соблюдать золотую середину. И проявляя этот язык любви, такой как подарки, не сделать их какими-то шмоточниками, что ли, да, такими материалистами, которым все мало и мало, которые хотят все больше и больше подарков. Вот. С этим также связаны денежные подарки. Вот сегодня часто принято дарить деньги. Как к этому относиться? Вот психолог говорит, что есть два подхода к этой проблеме. Первый, мы должны побуждать подростка работать и зарабатывать. Это единственный способ помочь ему понять ценность денег. Если подростку приходится самому зарабатывать те деньги, которые он собирается потратить, там, допустим, на модную одежду, он поймет, сколько усилий нужно приложить, чтобы получить нужный предмет. И в этот момент он неизбежно задаст себе вопрос, а стоит ли этот предмет таких усилий. Вот это, кстати, хорошая как бы практика для вопроса о материализме. То есть подросток становится потребителем осознанным, да, и потому что он знает, сколько часов ему нужно отработать для того, чтобы купить ту или иную шмотку. Когда он получает ее просто бесплатно от родителей, он об этом не задумывается. И тут, соответственно, у него возникает баланс между желанием иметь эту вещь и осознанием того, сколько усилий нужно на это потратить. И он учится уже, соответственно, сдерживать свои материальные запросы. Поэтому очень важно, конечно, побуждать подростка уже начать зарабатывать. Это очень популярно в Америке и в других западных странах. И сейчас уже и у нас это перенимается. Ничего зазорного в этом нету. Ну вот если родители, допустим, считают, что работа после уроков помешает подростку заниматься спортом или играть в каком-то драм-кружке, учиться музыке или танцам, то тут можно прийти к такому компромиссу, как платить подростку за вот это вот в качестве помощи, за то, что он уделяет время, потому что это тоже как бы подготовка. Все эти дополнительные кружки и занятия – это как бы работа, да, дополнительная. Это то, что готовит его к будущей работе, к будущей жизни и принесет ему пользу. Тут, конечно, нужно быть мудрым в плане суммы, какие суммы давать ему за это. Ни в коем случае не надо, чтобы она превышала какой-то определенный лимит, потому что это вот опять же к вопросу о материализме. В неограниченном количестве, конечно, дети, даже подростки, даже повзрослевшие, не должны иметь, потому что они должны соизмерять возможности с потребностями. Деньги тоже, они могут быть вручены как подарок, соответствующей церемонии. значит, и в сопровождении слов поощрения, прикосновения, можно и в присутствии всех членов семьи, чтобы подросток, он понимал ценность денег. Не просто так отдать из кармана, а вот этот, чтобы денежный дар, он был воспринят на эмоциональном уровне, потому что это что-то ценное, и оно соответственно с большей ценностью должно преподноситься. Вот. Ребенок не должен воспринимать деньги как какие-то бумажки. Это труд, который родители вложили в них. И нужно, соответственно, вот, им это дать понять. Как делать подарки? Родители должны делать продуманные подарки и всегда помнить, что назначение подарка – это сказать подростку «я люблю тебя». Поэтому мы должны задавать себе вопрос, уверен ли я, что подарок послужит благополучию моего подростка. Если нет, то надо задуматься о другом подарке. Значит, допустим, машина, да, ну, состоятельные семьи у нас сейчас есть тоже, как и в Америке. Тут нужно учитывать множество факторов. Вот уровень зрелости, ответственности подростка. Некоторые еще психологически не готовы иметь машину. Даже и в 17-18 лет. И поэтому нужно все взвесить все за и против. Вот. Даже если вы очень богатая семья и можете себе это позволить, ну, подумайте о психологической готовности и о моральной готовности вашего ребенка к такому подарку. Не разобьет ли он ее завтра, не будет ли он чересчур избалован этим, не будет ли он слишком, да, материален опять же. Вот. Поэтому, когда речь идет о таких дорогих подарках, конечно, нужно быть очень осторожными. Другой момент, который следует учитывать при вручении подростка в подарках, это, конечно, их собственные интересы. Вспомним, когда нам дарили какие-то подарки, которые нам нужны, или мы не хотели их. И поэтому иногда можно поговорить заранее с подростком. Я хочу, допустим, тебе сделать подарок. Ты не можешь ли ты мне сказать, что бы ты хотел получить, если можно, чтобы вот как-то поконкретнее. Вот. Но когда мы уже купим эту вещь, даже если она как бы была заказана им, все равно нужно это очень торжественно так обставить, упаковать и сделать как бы по возможности сюрпризом. Значит, сколько у нас времени осталось? У нас еще есть 10 минут. Давайте закончим, наверное, эту тему. Значит, речь идет о том, что не все подарки следует вручать в присутствии всей семьи. Ценность некоторых подарков повышается, если они вручаются лично. Допустим, вот отец или мать, они могут уединиться с каким-то, с одним из ребенком, сесть на какую-нибудь красивую скамеечку, да, или в парке где-то, или даже в кафе, да, и вручить какой-нибудь подарок, допустим, это ювелирное украшение, и при этом, ну, конечно, сказать, что вот этот, тут вот приводится пример о том, как был вручен золотой ключик на золотой цепочке девочки. И папа сказал ей, что вот этот ключик, ключ от ее сердца и тела, и что он хочет, чтобы она хранила чистоту и однажды подарила этот ключ своему будущему мужу. Это вот такой пример подарка смыслового, да? Это было, конечно, и трогательно, и несло моральный аспект, когда отец хотел подготовить свою дочь к взрослой жизни, когда она была в периоде полового созревания, он не хотел, чтобы она, ну, как бы вступала в какие-то неподобающие связи с молодыми людьми, а хранила чистоту свою для своего будущего мужа. И вот, конечно, такой подарок, он должен делаться тет-а-тет, наедине, не в присутствии других людей, потому что это достаточно интимный такой посыл, да, у этого подарка. Кроме таких вот подарков, есть подарки-сокровища, как бы, вот они есть у каждой семьи. Какие-то вещи, может быть, они даже не очень дорогие, но они обладают такой эмоциональной ценностью. Иногда они обладают действительно материальной ценностью, это какие-то семейные украшения, вот. А как, они иногда это просто, допустим, платочек, какой-то нож или какая-то книга, которая из поколения в поколение хранится, ручка, там какая-то коллекция марок, которая осталась от родителей или унаследована там от их бабушек и дедушек. Вот это тоже дары, которые обладают такой эмоциональной ценностью. И такие подарки тоже можно делать наедине, хотя и можно делать и в присутствии всей семьи. Но все зависит от того, что это и какой посыл. Есть такое слово, как подачки, да? Давайте перейдем немножко к вот этому. Наши подарки ни в коем случае не должны восприниматься как подачки или выглядеть как подачки. Одна мать-одиночка рассказала: «Каждый раз, когда моя 16-летняя дочка навещает своего отца, она возвращается, нагруженная подарками». Ну, понятно, речь идет о том, что родители разведены, и ребенок общается по отдельности со своими родителями. И мать говорит: вот он не хочет материально помогать мне, да, давать деньги мне, как бы в качестве алиментов и так далее, поддержки семьи. А вот на деньги на ей на подарки у него всегда есть. И, ну, как бы человек откупается, потому что он, она говорит, проводит с ней только 2 недели летом, а так вот не очень часто встречаются. И думает, что подарки как-то все это уладят, да, отсутствие времени, проведенного с ребенком. Такое отношение, оно, согласитесь, стало каким-то распространенным в наше время. Ну, подросток принимает, конечно, эти подарки, говорит спасибо, возвращается домой, но это не означает, что он чувствует себя любимым. Ведь подростки не такие глупые, они уже взрослые люди, и они понимают, что от них откупаются, что это и воспринимают, соответственно, эти подарки как какие-то подачки. Вот. Даже когда родители живут вместе с подростком, тоже зачастую такое происходит. Особенно, когда все внимание родителей значит, направлено на их карьеру, на их бизнес-дела, то тут подросток, конечно, он и завтракает сам, и идет в школу сам, и возвращается сам, и бродит по пустому дому, пока уставшие родители не возвращаются домой. Вот. Ужин готовится из полуфабрикатов, и на завтра все повторяется. И в такой семье тоже подросток, он относится к подаркам, как к подачкам. Как бы денег тут не жалеет, тут деньги зарабатываются активно, все время тратится родителей на заработки денег, и, соответственно, проблем тут с подарками как бы не возникает. Вот, и зачастую у родителей не бывает времени там торжественно даже их преподносить, вот. Поэтому такие подростки, они все равно, несмотря на вот этот вот как бы существующий путь любви как подарки, подросток продолжает чувствовать себя одиноким, чувствовать себя нелюбимым, потому что вот этот бескорыстный родительский дар в виде времени, любви, в виде поощрений, в виде общения, он не восполняется. Вот. Поэтому надо помнить, что вот эти все 5 языков любви мы не можем выражать только одним языком любовь к своим родителям, выбрать из этих 5. Нет. Тут важен именно комплекс всех 5 языков любви. Вот. Просто есть индивидуальности у каждого человека, и какой-то язык любви, он становится преобладающим, но только когда он идет вкупе с другими языками людьми любви, то тогда это будет иметь смысл и значение, и воспитательное, и действительно эффективное. Давайте сейчас подведем какой-то итог, потому что у нас осталось опять мало времени. Этот итог нашего пятого пути мы подведем словами самих подростков. Что они говорят об этом языке любви как подарки. Мишель, 15 лет. Задают вопрос, любят ли ее родители. Она без колебаний показывает на свою блузку, юбку и туфли. Потом говорит, все, что у меня есть, мне дали они. Я считаю, это и есть любовь. Они мне дали не только то, что было мне необходимо, но и гораздо больше. Я даже делюсь вещами с друзьями, родители которых не могут купить их. Поэтому, когда видите, вот пример, когда девочка очень правильно воспринимала, то, скорее всего, подарки были преподнесены правильно, и, соответственно, она это получала как, именно как язык любви родителей. Другая девочка учится в старшем классе школы, говорит так. «Я смотрю на свою комнату и вижу постоянные напоминания о том, что родители любят меня. Мои книги, компьютер, одежда – все это подарили мне они за последние несколько лет. Я до сих пор помню тот вечер, когда они подарили мне компьютер. Мой отец уже его подключил, а мама обернула золотистой бумагой. Когда я перерезала ленточку, на экране компьютера было написано «С днем рождения, Сирена, мы любим тебя». Вот замечательный пример того, как именно нужно дарить подарки, чтобы это было торжественно и запомнилось для нее на всю жизнь». Другой мальчик, 14 лет, говорит, я знаю, почему я уверен, что родители любят меня, они мне столько всего дарят, часто они делают мне сюрприз, покупают то, что я хотел бы иметь, и потом важно даже не то, что они мне дарят, а как они это делают. В моей семье очень большое внимание уделяют подаркам и не обязательно на день рождения. Другой мальчик, 17 лет, говорит, он гордится своей семейной машиной, говорит, это наша общая машина, а мы с папой вместе ее покупали, коврики для машины мне подарила сестра, чтобы отметить покупку. На 17-летие мама и папа подарили мне автомобильную стереосистему. Тоже позитивный такой, в общем, отклик, как именно как на проявление любви родителей. Другой мальчик, 15 лет, он учится в 8 классе, говорит, что у него много проблем со здоровьем, и он часто пропускает школу. Он говорит, я знаю, что у меня много проблем, большинство ребят в моем возрасте играет в футбол, в школе я на год отстаю от других ребят моего возраста, но все равно я самый счастливый на свете. Мои родители любят друг друга, любят меня и мою сестру, они все время делают мне неожиданные подарки. Я хорошо разбираюсь в компьютерах, но каким-то образом папа всегда находит новые программы раньше меня». Когда на столе горит свеча, я всегда знаю, что после ужина у нас будет праздник. Обычно, когда папа находит новую программу для меня, мы устраиваем вечеринку и празднуем это. Ну, конечно, замечательные примеры вот семей, когда было правильное отношение, правильно преподнесен подарок и очень позитивно получил отклик у детей. Дорогие друзья, мы разобрали с вами все пять путей к сердцу подростка. В следующей передаче мы подытожим и поговорим еще о каких-то полезных вещах, которые еще остались в этой книге. Напоминаю, что наша передача основана на книге Гэри Чапмана «Пять путей к сердцу подростка». Я хочу всем пожелать мирного неба над головой и постарайтесь сохранять счастье в своей душе, несмотря ни на что. Вы помните, что счастье всегда зависит от нас самих, от нашего отношения. Всего доброго, до следующих встреч!